Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Абсурд – это главный герой нашей сегодняшней программы. Повод для сбора гостей, которых вы сегодня увидите. Выход именно абсурдистского романа русскоязычного автора. Но на территории Российской Федерации этот роман выйти никак не может. И мы еще обсудим, почему. Но начинаем разговор все-таки с личного. С личного вопроса каждому гостю. Аналогичный вопрос мы потом зададим московским прохожим. А много ли абсурда в вашей жизни? И увеличилось ли его количество за последнее время? С нами Семен Новопроцкий. Семен, здравствуйте.
Добрый день. Да, и да. Много, и, конечно, больше становится, я бы сказал, с каждым днем. Да. Причем это, в общем, такой, больше, конечно, трагический абсурд, чем трагикомический, хотя много и трагикомического.
Ну, а поподробнее-то нельзя?
Поподробнее можно.
Давайте.
Во-первых, конечно, понятно, что мы сейчас живем внутри, ну, те, кто живут в России, значит, живут внутри какой-то страшной реконструкторской сказки. Вот. Я по этому поводу вспоминаю, по-моему, это сказал Сэмюэл Бекет, классик театра абсурда, что в Советском Союзе не может быть театра абсурда, потому что жизнь абсурд. Так вот, ну, мы видим, например, ну, когда, значит, та риторика, которую, значит, Россия, я бы сказал, излучает, она совершенно абсурдистская. Мы живем в выдуманном мире, боремся с выдуманной реальностью. У нас есть главные символы того, что называется спецоперации, заимствованные у тех, с кем мы, кажется, боремся. Вот, все эти буквы. У нас там главный, так сказать, придворный певец этой самой спецоперации записывает песню, которая называется, которую, значит, шаман и пишется почему-то латиницей, записывает песню, которая называется «Мой бой». Вот, при... В общем, довольно корректном переводе на немецкий она сильно напоминает то, что называется «Mein Kampf». Да. В общем, этого вполне хватает. Ну, не говоря уже о наборе законов, которые есть. Вот, например, поступила от человека, который является одного из депутатов Госдумы, поправка, которая запрещает юристам оказывать юридическую помощь призывникам, если они жалуются на призыв в военкомате. То есть запрет юридической помощи, хотя в Конституции прямо написано, что каждый человек имеет право на юридическую помощь. То есть в России запрещают юристам оказывать юридическую помощь. Ну и таких примеров можно приводить массу.
То есть, Семен, в сумме сумма увеличилась? Сумма.
Да, сумма увеличилась, сумма причем увеличилась. Он концентрированный и возникает в самых неожиданных местах, с самых неожиданных сторон.
Спасибо, Семен. И слово Ольге Романовой. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Семен еще не знал, что вы учили. Вообще-то он собирался вам передавать привет. Я за него передам привет вам от Семена Новопроцкого. Говорит, что вы вместе работали, когда узнал, что вы будете участвовать. Очень обрадовался. Ольга, я сразу приведу свой пример абсурда, который случился в четверг на африканском митинге. И митинге на африканской конференции. Там появился Евгений Пригожин. Фотографировался. Это как бы вот, видите эту фотографию. Это просто от меня. От меня нашим зрителям. Вот этот вот кусочек абсурда. Что вы скажете о том, что вас окружает, о чем вы думаете, и большее ли количество, меньшее ли этого добра вокруг вас?
Ну, конечно, мы живем в ситуации абсурдизма. И вы знаете, я очень много общаюсь с людьми, которые только что приехали из России или сейчас живут в России. У нас разные восприятия того, в чем мы живем. И, наверное, я бы сказала, что в России люди больше к этому привыкли, воспринимают это как, ну, само собой разумеющееся. Ну, обманули с призывным возрастом. Ну, конечно, а кто ожидал, что не обманут? Запретили юристам действительно заниматься призывниками, начали брать, то есть будут брать людей с детьми-инвалидами и многодетных отцов. Все это такой трагический абсурд. Но, вы знаете, я вот для себя придумала игру. Я иногда беру цитаты каких-то российских деятелей и меняю подпись. Ну, у меня вот цитата последняя просто перед глазами. «Надо взрывать их собственные дома и дома их родственников, искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними». И я ставлю подпись «Барак Обама». А это Медведев, да, это тоже два бывших президента. Вот так вот ставишь другую подпись и думаешь, господи боже мой, конечно нет. А к Медведеву мы как-то привыкли, ко всему привыкли. Да, это абсурд явления Пригожина в нашей жизни, абсурд участия там заключенных в войне, абсурд все, что происходит каждый день, абсурд нынешняя угроза, собственно, и Лукашенко, и Путина, и Нарышкина, и Пригожина пойти на Варшаву и Джешев. Это абсурд, но не нулевая вероятность. И то, что это не нулевая вероятность, это тоже абсурд.
Вот, Оль, спасибо за то, что вы сказали, потому что книга, о которой мы сегодня скажем, это абсурд, но совсем не нулевая вероятность, то, о чем вы согласитесь, то, о чем в ней говорится в целом.
Практически настольная.
Настольная. Вот, настольная, вероятная невероятность. Спасибо, Ольга Романова. И слово нашему герою сегодняшнему, Артуру Соломонову. Артур, мы еще дойдем до вашей книжки. Я все-таки хотела лично этот вопрос задать. В вашей жизни, помимо того абсурда, что ваша книга не может появиться в России, книга абсурдная, что еще? Вот как бы вы сформулировали увеличение количества, массы абсурда в вашей жизни, если эта масса действительно увеличилась?
Ну, добрый день, спасибо за приглашение, Лена, и вообще спасибо всем участникам. Я, конечно, чувствую увеличение абсурда, увеличение бреда, я бы даже сказал, потому что абсурд – это слишком высокое слово, может быть, для описания происходящего. Но абсолютная логичность, непредсказуемость и полное отрицание того, что человек во власти сказал вчера – вот. Это, конечно, законы абсурдистской драматургии, когда полностью прервана связь между мгновениями, да, даже между не то, что между вчера и сегодня. И поэтому русские, российские граждане привыкли к тому, что все, что было сказано вчера, может обнулиться сегодня, все, что было сделано вчера, может быть отрицаемо. И это, в общем-то, абсолютное пребывание внутри абсурдистской пьесы какой-то, довольно страшной. Потому что наша жизнь, мне кажется, российская жизнь перешла в какую-то область такого кровавого совершенно абсурда, кровавого цирка. Вот. Он не просто веселенький, да, такой странный, и все такие причудливые, и все такие обаятельные. Последнее явление абсурда в моей все равно жизни, это было явление Пригожина, когда было совершенно ничего непонятно, против кого он, с кем он, чей он союзник. Как это возможно вообще в принципе дойти до Москвы с военными какими-то формированиями? Потом звонок из Беларуси, да, и он вдруг после этого звонка говорит, мы всех взбодрили. Понимаете, но вот для любого военного...
Давайте уже доведем эту линию до конца, и теперь совместное выступление Путина на трибуне Африканского форума, а Пригожин в Гуларах. Да. Они встретились опять.
Да. Он говорит, мы всех взбодрили, то есть цель, это война идет, серьезная политическая ситуация, кризис, бог знает что, экономика рушится. Он говорит, мы всех взбодрили, маршем на Москву. И дальше получается, что его с почетом каким-то практически, да, отправляют куда-то, куда тоже до конца не, то ли в Африку, то ли в Беларусь, а сажают в это время того, кто был против этого мятежа. То есть Гиркина и его каких-то соратников тоже будут сажать. То есть разобраться в этом с помощью мозга довольно сложно. И это как бы вот и есть ситуация, в которой мы все оказались. Потому что мозг здесь бессилен, а мозг использует все-таки логические связки. А здесь это все, в общем, довольно сложно. Точно так же это последнее заявление о походе на Варшаву. При том, что все это в этом странность ситуации, что все безумное воплощается, все самое кровавое и странное, оно при этом становится реальным. То есть реальность становится абсурдной. Не то, что это просто там, типа, кто-то что-то рассказывает. Но вот до войны мне было очень сложно представить, что будут бомбить Киев, Харьков, разрушать Мариуполь. Это тоже было из разряда какого-то совершенно кровавого, странного абсурда. Но он же случился. Поэтому я готов ко всему. То есть, как бы не готов, но я предполагаю, что может быть все. Потому что было уже вот это. Мы до 24 февраля не могли все-таки, большинство, что будет бомбить. Москва будет бомбить Киев, разрушать храмы в Одессе. Мы этого представить все-таки не могли. Ну, большинство подавляющее. Но это случилось, поэтому случится может все, что угодно. И это и есть законы абсурдистской трагикомедии, абсурдистского жанра.
Да, вот мы живем, видимо, в этом жанре. Спасибо, Артур. Давайте послушаем людей на улице. А им-то кажется, что они живут в этом мире или не кажется?
Нелогичности нас окружают со времен коронавируса, когда одно запрещают, другое позволяют, но в то же время эти запреты и позволения противоречат друг другу, и люди немножко в таком беспокойном, что ли, положении находятся. Сейчас тоже политика двойных стандартов, даже не о политике, а в целом про жизнь. Оно есть такое, ну, и удивляет, но в то же время человек к этому привык.
Ну, абсурдного не знаю, нелогичного.
Здесь только погода нелогичная.
А так, в принципе, это нормально.
Все, что происходит, это объяснимо. Другое дело, что не всегда стоит давать эти объяснения.
Мне кажется, вообще, что сейчас все происходит, особенно наши военные действия, и вокруг смотришь, такая беззаботная жизнь, веселье, праздники. Я считаю, как-то это не очень уместно в такой обстановке.
Грубо говоря, что-то несколько лет назад для нас было абсурдное, что-то для нас было диковинку. Сейчас с развитием столько событий, столько происшествий, столько даже, можно даже, погодных аномалий, для нас уже это в привычку, и, грубо говоря, мы на все это начинаем смотреть уже боковым зрением и идти течь по течению, дальше жить.
Вся жизнь наша сплошной абсурд. И как Алиса в стране чудес в последнее время.
Вроде все нормально. Не без проблем, конечно. Ну, так.
Сейчас время такое, мне кажется, индивидуалистов. А мы, наверное, ну, наша страна, люди не совсем были к этому готовы, особенно определенное там поколение, время. Ну, мы точно знали, о чем вы говорите, да, мы закончили школу, что с нами будет. Ну, может быть, не точно, но понимали хотя бы, да, что будет завтра. А сегодня мы, ну, раньше мы даже отпуск планировали. А сегодня мы собираемся за, там, 3-4 дня и решаем, что нам делать. Поэтому турбулентное время.
Лето, а в Москве холодно. И дождь. Нелогично. Вообще нелогично.
Впереди всегда есть то, что мы еще не проживали, то, что нас обязательно удивит и непременно порадует. Я убеждена.
У меня все логично.
Ответить на вопрос очень легко, если посмотреть, как реагирует природа на нашу жизнь. И вы получите свой ответ на этот вопрос.
Я записала себе вот одну фразу из этого вопроса: «Абсурд вошел в привычку». По-моему, очень точно. И теперь мы расскажем вам о том поводе, по которому мы собрались. Вообще-то вот эти читки романов и пьес Артура Соломонова, они носят такой не случайный характер, они носят характер гуманитарный, он вам позже об этом скажет. Но сейчас мы знакомим вас с двумя героями этого романа. Артур, вы коротко, вот мы дадим сейчас фрагмент знакомства с этими героями, а вы все-таки коротко их опишите, а мы расскажем, во что они одеваются в этом фрагменте.
Там есть, может быть, сначала сказать надо, что я закончил этот роман до того, как началось вторжение, полномасштабное вторжение России в Украину. Сдал в одно из российских издательств, уже все было оговорено, и все, мы должны были это выпускать. Вот, но война изменила всю эту ситуацию. Вот, один из героев, ну, это фантасмагорическая история. Я как раз и хотел, и думал, и чувствовал, что по-другому не получится, и не было другого способа описать реальность, кроме как через какую-то такую, ну, совершенно фантасмагорическую, абсурдную, как мы уже говорим, да, алогичную историю. Поэтому один из героев, это главных, это говорящий енот, вот, по имени Тугрик. Вот. И Натан Эпельбаум, некое такое человеческое создание, существо, которое они вместе проходят через все политические и социальные соблазны сегодняшнего дня.
Вы сами мне это описываете как еврей и енот.
И они вместе проходят через все политические и социальные соблазны сегодняшнего дня. Да? Становятся то фашистами, то коммунистами, то либералами, то демократами, то патриотами, то... Да? И превращение и метаморфозы их в сегодняшней политической жизни, социальной, они, в общем-то, мне кажется, равны тому, что сейчас происходит, и тому, о чем мы сейчас говорим. Да? То есть некой бесконечной переменчивости без внутренней сущности. То, что, в общем, и является сутью абсурда. Абсурдистской как бы философии и драматургии в первую очередь.
Натан и енот примеряли и с гневом отбрасывали идеологии. Был отвергнут царизм, посрамлен марксизм, осмеян капитализм, поднят на смех либерализм и вышвырнут на свалку истории космополитизм. «Что делать?» — потрясал Натан соседей великим русским криком. «Кем стать, чтобы спасти страну? Как себя вести, чтобы мне поверили?» Обольщение идеологиями и бурное их отрицание сопровождалось неутомимой примеркой костюмов. Тугрик, как оказалось, днем метнулся в магазин, где закупил множество одеяний. В числе прочего он приобрел детскую военную форму для своих будущих перевоплощений. В 3:30 утра Натан, в свою очередь, предстал перед енотом. Лапти, крестьянский кафтан, деревянный посох. Вскоре по Москве разнесся слух, поначалу с оттенком осуждения и комизма, а потом преклонения и восторга, что некий изумительный еврей поселился в самоваре и произносит оттуда настолько проникновенные славянофильские речи, что тают сердца даже самых закоренелых либералов. Говорили, что сторонники Запада и прогресса прямо там, у чудесного самовара, надевают лапти, навеки отрекаясь от модных европейских туфель. Менеджеры среднего и высшего звеньев бросают на земь свои айфоны и берут в руки плуги. Кто приходил просто поглазеть на чудесного енота и поразительного еврея, тот неизбежно становился адептом. Тех, чья душа предчувствовала, что Россия стоит на особом, неведомом даже ей пути, встреча с Натаном потрясала до самых глубин, а порой и глубже.
Но там, конечно, есть и другое, но я просто не буду про это говорить. Я надеюсь, что там сущность, да.
А вот, и я еще хотела уточнить. А вот это имя Натан, там никаких нет? Мы не должны прочитать ассоциации с Натаном Дубовицким? Это литературный псевдоним Владислава Суркова?
Нет.
Никаких?
Я не хотел никакую. Никаких? Там, уже те, кто прочитал их, довольно мало, потому что роман вышел недавно совсем. С Павловским какую-то связь видят. Нет, я не планировал никакое лицо представить в каком-то сатирическом или комическом виде, или преобразить. Я скорее пытался отразить свои ощущения от ситуации, но не от какого-то конкретного лица. Даже не от Путина, там, не знаю, не от его команды. И тем более нет.
Редкий случай, когда нет Путина в романе. Спасибо, Артур. Да. Я теперь спрошу у читателя вашего романа Ольги Романовой. Какое прекрасное созвучие. Ольга, как вы считаете, а почему? Ну, это же абсурд. Вот Натан, вот какой-то енот, какой-то человек непонятный из воздуха взявшийся. Почему его не издать в России? Что в нем такого? Почему действительно его нельзя увидеть в российском магазине?
Я думаю, здесь очень много подводных камней, поскольку действительно Натан, он живет как хочет и управляет Вселенной так, как ему кажется верным. И вот это вот абсурдное управление Натаном, в общем, окружающим миром, в том числе выборами, например, потому что Натана фактически приглашают, нанимают проводить выборы. И я бы даже... Мне на самом деле обидно, что Артур Соломонов отнял у меня образ. Он сказал, что нет-нет-нет, там нет, Натана сравнивают с Павловским, нет, это не Павловский. У меня не было Павловского, у меня был Щедровицкий, например, старший Щедровицкий. И очень многие вещи в Натане... У меня почему-то вот рисовался образ Щедровицкого, такого и Бон-Вивана, и Повелителя туч, и все на свете. Поэтому я думаю, что недопустимо абсолютно современной России предполагать, что есть или могут быть, или могли быть люди, которые управляли какими-то важными процессами, кроме тех, кого нам послал, собственно, Аллах.
Ольга, спасибо вам за этот комментарий, маленькую рецензию. И, Семен, вам слово, а вы, вот ваша версия, почему, ну что тут такого в этом во всем абсурде, который автор придумал еще и до войны? И, кстати сказать, тут хороший вопрос возникает у всех, кто это читал. Ему не верят, что он это написал до войны. Вот почему ему не верят, что он так поступил, написал до войны вот это?
Будем откровенно... советская власть и та власть, которая ей доследует, вообще как-то не сильно жаловала абсурдистов. Вот. Судьба Даниила Хармса в общем, памятно, да, в том числе, да, потому что, опять же, проблема состоит в том, что в России издавна существует монополия на бред государства. Да, то есть у нас государство управляет бредом. Вот. Что оно делает сейчас особенно? Кроме того, понятно, что сейчас будут любые издательства проверять политическую позицию автора. И, в общем, быстро выяснится, что если автор у нас не слишком хорошо относится к последней букве латинского алфавита, то это сразу некоторое табу. Да. Вот. То есть на самом деле, конечно... Кроме всего прочего, то, что происходит в России, ведь самое-то ужасное, то есть нам вот, когда мы там читаем очередные твиты, значит, нашего главного алкоблогера, значит, прошлого президента России, то есть там кто-то пытается думать, что он юродствует, да, но беда в том, что все вообще, что произносится и делается, делается со звериной серьезностью. Абсурд – это всегда еще и враг звериной серьезности. То есть он в этом смысле подрывает одну из важнейших духовных скреп. То есть есть бред, который транслируется. Он же ведь транслируется со звериной серьезностью. То есть мало того, что государство монополия на бред, мало того, что оно сейчас будет, конечно, выяснять, прежде чем что-либо печатать, политическую позицию автора, так это еще и попытка, значит, отнять вот эту вот, или так или иначе, высмеять подспудно звериную серьезность. Она сейчас просто как никогда звериная, но тем не менее она еще и остается серьезностью. То есть это и идеологические, и стилистические расхождения с советской властью в чистом виде. То есть такого рода вообще любые попытки так или иначе показывать жизнь российскую как абсурд, они будут пока все пресекаться, потому что сейчас в моде, так сказать, официально, что это некий высокий пафос, да, а абсурд – это один из врагов высокого пафоса. Так что и по политическим мотивам, и по стилистическим мотивам это сейчас пока в России печатать, видимо, не нужно.
А это, смотрите, действительно, это всегда было каким-то врагом. Юмор там, ну не юмор Петросяна, да, а вот такой настоящий хороший юмор и сатира. Это всегда было врагом, всю жизнь в этой стране был враг.
Я говорю, нам нужны по беззубе щедрины такие гоголи, чтобы нас не трогали. Да? То есть юмор это должен быть, вот так сказать, на уровне, да, сантехников и отдельных недостатков, имеющих место. Абсурд всегда ведь замахивается на устройство мира, а вот люди, которые, к великому сожалению, продолжают руководить Россией, они как раз сами замахнулись на устройство мира, вот, и делают это, к великому сожалению, со звериной серьезностью и с монополией на бред.
Юмор должен быть очень комплиментарный. Спасибо, Семен. Такой, как в КВН, на который приглашают Владимира Путина. И шутят про Владимира Путина так, чтобы ему очень нравилось. Артур, все-таки к вам вопрос по поводу вот этой военной тематики. У вас ваши герои объявляют войну всем, кому не лень, научившись в Кремле. Как сказать, переняв исторический опыт у кремлевских. Небожители будет правильное слово, потому что они все уже живут на небе, те, у которых перенимают опыт.
Слухи о высочайшем поручении, данном Натану, разнеслись по Кремлю. Позволить Натану создать альтернативу правящей, несколько поколебленной в рейтингах партии. Натан уведомил администрацию президента, что ему необходимо каждый день облачаться в одежду умерших московских правителей, которая хранилась в музеях Кремля. Отказа Натану не было. Вот Натан ложится спать в рабочем кабинете Сталина. Встает утром с дымящейся трубкой во рту, мрачный, отяжелевший и склонный к репрессиям. Вот Натан гуляет в кепке Ильича подле царь-пушки, что-то энергично выкрикивает и выбрасывает руку вперед. Вот Эйпельбаум, облаченный в одеяние Ивана Грозного, скипетром грозит из-за колонн кремлевским обитателям. На четвертый день Натан почувствовал, как меняется его душа, как трансформируются взгляды. Во-первых, ему непоколебимо захотелось напасть на соседние страны. И даже на соседей соседей. Во-вторых, появилась неодолимая страсть к стяжательству. Однажды, не в силах с собой совладать, Натан украл кошелек руководителя президентской администрации. После чего с Эйпельбаумом был проведен первый серьезный разговор. Результатом разговора стал перевод на счет Натана колоссальной суммы, чтобы он не отдавался соблазну мелких краж, а мыслил более масштабно. Но главное и самое удивительное. Чем больше Натан стремился к стяжательству и захвату чужих территорий, чем более презирал народ, тем глубже он любил Россию.
Это ли стало причиной того, что не верится, что вы писали это до войны?
Ну, может быть, и это тоже, да, но там война объявляется енотом и Натаном она, поскольку он все больше и больше вес приобретает в политическом сообществе и вообще в народе, вот, и это приводит к тому, что он объявляет войну половине мира, да, он говорит, что там надо дойти до наших границ, Запад нам не нужен, но Восточная Европа, вся советская территория бывшая, вот, это, по-моему, не такая уж уникальная идея, да, то есть, как бы, по-моему, ну, что ли, желание приобрести прежнее влияние в том или ином, в пространстве хотя бы, да, оно существовало, было понятно, да, то есть как бы здесь нет ничего такого, чтобы, скажем, только Натан увидел, да, вот, или енот, вот, но поскольку это совпало, так сильно совпало с происходящим, это именно и стало триггером для того, чтобы книга не была издана в России, вот, но... По моим ощущениям, и мне кажется, не только по моим, было, ну, было понятно, что это миром не закончится. Вот, это не закончится переговорами, там, какими-то разговорами, ослаблением хватки государства по отношению...
То есть все-таки вы писали то, что вы чувствовали случиться, и не в абсурдной жизни, а в реальной. Да. То есть вы все-таки описывали свой прогноз.
Да. Ну, да, но я еще раз говорю, мне кажется, это не уникальный прогноз, потому что многие люди чувствовали, что миром это не закончится. Но что такой войной, вот такой войной, я же тоже мало кто чувствовал и понимал. Вот, но объявление войны енотам и Натанам всему миру в тот момент, когда они были, пришли из Кремля и были, что ли, милитаристами, да, и патриотами и так далее. Потом они изменились, они все время меняются. Вот. Но в тот момент это было сверхлогично. Он же там даже, когда... у него был момент, когда он менял одежды, да, он какой-то полутеатральный персонаж, вот, и он то переодевался в одежду Ивана Грозного, то переодевался, то надевал там, не знаю, кепку Ленина, то трубку Сталина. Он примерял постоянно свои, ну, как бы на себя примерял... одежды московских правителей. И это его как-то сильно-сильно заразило. Вот. Но потом у него были другие перевоплощения. Вот. Я хотел сказать, что это... Ну, я, во-первых, благодарен австрийскому издательству, которое это...
Австрийскому.
Которая решилась издать на русском языке впервые.
Вот
да,
мы, да, это давайте особенно подчеркнем, что, во-первых, на русском языке, во-вторых, раньше они не издавали книг на русском языке.
На русском нет. А они издали однажды тоже мою книгу Сталина, пьесы «Как мы хранили Василия Виссарионовича», но это было на трех языках, и русский был как бы факультативный. Но никогда они не издавали книг на русском. Но сейчас, видите, там издат начинается. Это значит, что мы проходим по всем... ну, безумным каким-то путям, которые нашего прошлого. Да? И я благодарен, во-первых, издателю австрийскому, во-вторых, человеку, который помог мне с типографическими моментами, вообще с изданием, это Андрей Розенбаум, гражданин Израиля, кстати. Вот. Просто очень много сил задействовано в каких-то вот разных, да, разных... издательства и так далее.
Спасибо, Артур. И я к Семену обращусь вот с той темой, которую вы начали, «Заразное прошлое». Почему именно в России оно настолько пропитывает? Почему в России от него нельзя избавиться? Почему вот, ну вот герой, да, он приходит и перенимает этот ужасный, почему-то кровавый опыт он перенимает обязательно для сформирования будущей идеологии. Идеологию будущего формирует вот с помощью восприятия всего этого, принятия всего этого страшного, жуткого опыта. Почему так?
Ну, мне не кажется, что, во-первых, только в России, и что вообще нельзя избавиться. То есть я думаю, что избавиться можно, более того, как ни грустно, но то, что сейчас происходит, это мучительная стадия избавления от прошлого. Вот. И у того абсурда, в котором мы живем, есть фундаментальное рациональное объяснение есть, конечно, того, что происходит. Вот. И даже есть примерные представления о том, к чему это может привести. То есть развилка вполне себе. То есть можно, понятно, что никто не знает точно, чем кончится конкретное событие, но последствия этих событий более или менее понятны. С одной стороны. А с другой стороны, ну, строго говоря, вот страна, которая привыкла жить веками все-таки в некоторой мифологии, да, то есть, ну, понятно, что там одна проблема – это то, что замечательный Фазиль Искандер называл завышением этической задачи, на самом деле, то есть вот это вот «Москва, Третий Рим, Четвертому не бывать», вот это все, да, то есть что мы истинное царство, значит, духовности, все остальные жить не умеют, мы научим, вот, а с другой стороны, это все время жизнь во имя абстрактного светлого будущего с презрением к настоящему и с презрением к людям, то есть просто вот совершенно презрительное отношение любой власти в России на протяжении веков, это не менялось, даже при смене формальной общественного строя и даже после революции, власть категорически ходила по людям и продолжает это делать. Да? Но это все равно может так или иначе измениться, но вот сейчас мы как раз видим такую вот одну из очередных терминальных стадий таких изменений. То есть на самом деле в России вообще, если что-то меняется, к великому сожалению, меняется всегда через большие потрясения и, к великому сожалению, через большие потрясения для остального мира, а не только для нас.
Семен, спасибо. И к нашему разговору присоединяется артист Анатолий Белый. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анатолий, мы знаем, что вам предстоят чтение профессиональной этой книги, которую мы попытались исполнить на нашем самодеятельном уровне, но вы будете читать профессионально, и мы знаем, что в гуманитарную миссию, гуманитарный характер носят эти чтения, потому что фонд жителей Украины направляются средства, полученные от этих чтений. Но сейчас я хочу спросить вас о вашем личном восприятии абсурда вашей жизни. Наши гости уже говорили об этом. Больше ли его стало вокруг вас, этого самого абсурда? Или вы как ощущали, что вы живете в таком перевернутом немножко мире, так вы это и ощущаете? Или наоборот, как было не перевернуто, так оно и остается ровно стоящим?
Вы знаете, я, наверное, можно назвать это и абсурдом, конечно, тоже. Я бы назвал это каким-то фантасмагорическим хоррором. Вот жанр жизни, в которой мы сейчас живем. Для меня это так, потому что, конечно, сейчас я услышал, Артур говорил о том, что и нельзя было в страшных снах предвидеть, что будет такая, так будет тонуть империя и так утягивать за собой тысячи жизней. Мы как-то, да, вот и в страшном сне этого не было. Тем не менее, это случилось, и для меня сейчас жанр происходящего вокруг – это какой-то такой дурной хоррор, такой плохо срежиссированный, плохо воплощаемый, с дурным совершенно вкусом. Но, тем не менее, мы в нем живем, и в этом море крови, которое сейчас и в этом абсурде, конечно же, тоже всего этого происходящего. Тем не менее… Самое большое для меня, знаете, самое большое определение этого времени – это разочарование. А этим словом я определяю уже вот полтора года жизни своей, потому что разочарований на разных уровнях огромное количество, и последнее, одно из последних разочарований – это разочарование в международных институциях, которые нифига не работают, как мы видим. И то, что эта война просто выгодна, это просто циничный бизнес для очень-очень-очень многих бенефициаров этого. И вот это, конечно, меня как человека, пусть, да, у меня мозги не политолога, у меня воззрение не философа, я не могу на это смотреть и рассуждать об этом с холодным носом и говорить, ну что делать, ну человечество всегда жило в войнах. И вот еще одна война. Для меня это не совсем так и совсем не так, потому что, ну, я человек небольшого ума, и у меня больше эмоций работает. И Украина – это родина моя, это то место, где я родился, то место, где жили, откуда вышли все мои предки. Поэтому для меня это такая другая, как бы, история, я не могу смотреть на нее как на телевизионную картинку.
Я понимаю, что вы говорите, когда вы говорите о своем разочаровании международными институциями, но вы считаете, они не могут, не хотят, или они стараются делать, но не получается, потому что не умеют. Почему вы этот результат не видите от них тот, который хотели бы увидеть?
Я думаю, что тут как бы вот из того, что вы перечислили, все вместе. Где-то и не могут, где-то и не хотят что-то делать. Потому что боятся, наверное. Я не знаю, я, опять же, у меня диванное сознание, да. Поэтому я сужу со своего, как бы, холмика, на котором сижу, думаю, что здесь и выгода, и страх ядерной кнопки, которая находится в руках сумасшедшего человека, и нежелание развязывать Третью мировую войну, хотя, по-честному, вот надо было бы ударить так, чтобы уже закончить это. Но нет, нет, этого не происходит. И это очень больно. Осознавать, и тогда, как бы для меня, выводом единственным из всего этого происходящего ужаса и хоррора является одно. Я уже как бы для себя это принял, потому что иначе можно сойти с ума, иначе можно впасть в депрессию, иначе можно, ну, вообще, как бы, да, чтобы этого не произошло со мной, я всеми силами, с утроенной силой цепляюсь за жизнь, за близких, за, как знаете, по Станиславскому это называлось «малый круг внимания». В системе Станиславского это называлось «актер, выходящий на сцену, имеет малый круг внимания». И с него надо начать, чтобы сосредоточиться на этом и как бы обрести органику своего существования на сцене. И вот очередной роман, если возвращаться к нашей акции, которая пройдет 3 августа, читка глав нового романа Артура Славова.
В каком городе?
В каком городе? Это будет Тель-Авив. Это будет музей Ана, музей еврейского народа. Огромный, потрясающий музей, один из самых крупных в Израиле музеев. Вот. И там есть несколько аудиторий специально для такого рода мероприятий. Там проходят очень часто разного рода паблик-токи, встречи и так далее. И лекции, и лектории. Вот. И... Как мне кажется, ну, как бы для меня, по крайней мере, эта читка, помимо гуманитарной помощи, которую вы упомянули, это все-таки, ну, какое-то тоже спасение, да, то есть какое-то. Мы занимаемся сейчас этим для того, чтобы спастись просто-напросто, вот пойти с ума. А уже если говорить конкретно об этом романе, то. Знаете, у меня как-то вот с текстами Соломонова есть какой-то контакт. А вот мы сейчас буквально недавно, вчера-позавчера, выиграли в том же Тель-Авиве, в другом месте, делали такую читку, спектакль, читку для оркестра, для 12 человек, так он называется, романа «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Вот, и вот там я уже почувствовал в полной мере вот это... Я сейчас уже говорю, как бы, да, о каких-то таких специальных профессиональных вещах, что соломонский текст, он как бы, он очень сам по себе играет так, что тебе надо его просто донести. А он уже сыграет как бы за себя.
Ольга Романова, вам слово все-таки по той теме, которую мы только что обсуждали с Семеном Новопроцким. Это прошлое, которое выжирает у людей способность быть современными, мыслить настоящим, быть демократичными. Как-то демократичная вы наша, демократичная. Ну, как-то от этого патриархального своего прошлого, ну, никак люди не в состоянии отказаться от исторического. Почему это так у русских? Вот считаете ли вы, что это свойственно россиянам? Или все-таки не так это свойственно, как я думаю, и я ошибаюсь? И всем остальным это присуще тоже.
Я сейчас делаю аутинг, но мы с Артуром Соломоном, он мне разрешил это сделать. 7 сентября будет поставлена в Берлине в театре «Панда» его новая пьеса. И она как раз об этом. Там, собственно, на основе интервью, которое взял у реального человека, собственно, Артур Соломонов, журналист, 10 лет назад, он взял интервью у пожилой немки, которой сейчас уже нет с нами. И удивительно совершенно, она, рассказывая о том, как нация сошла с ума, и она была молодой девушкой, потом уже просто вот уже женщиной, то есть довольно длительный период времени, она рассказывает о своей жизни, как она верила. Как ее брат младший верил, был таким чудесным мальчиком. Он был фюрером в Гитлерюгенде, такой славный парнишка. Как она была очарована, и что произошло с нацией, и, пожалуй, я здесь остановлюсь, чтобы не рассказывать все тайны. Но она упоминает, она реально упоминала Россию в 2013 году. И она говорила, что, мне кажется, у вас, у русских, происходит такое же, очень похожее на то, что происходило с нами в 30-х. Прозорливая, умная немка.
Страна заболела манией величия. Так называлось интервью. И когда я говорил с этим человеком, это было 10 лет назад, это была совсем другая история. И я увидел, как она рассказывала очень подробно, очень восторженно, как ее подруга остановилась, когда они все жили в Берлине, в центре Берлина, когда она какой-то мячик на улицу выкатился, остановилась машина, из машины вышел Гитлер, погладил ее по головке. И до сих пор эта подруга вспоминает этот момент, невзирая на все произошедшее после. И эта женщина, она прошла вместе с Германией весь период, да, то есть полной очарованности Гитлером и нацизмом, национал-социализмом, и крушение. И этим мне было интересно. Я подумал, что из документальной какой-то истории можно сделать нечто большее. Я хотел еще сказать про эти читки, да, вдруг мы не успеем, да, про читки Сталина, которые проходят в разных городах. Там собраны как бы медийные лица русско-российской оппозиции и одновременно профессиональные актеры. Но это даже не в этом дело, а важно, что в итоге, после того, как покупают люди билеты, вот, мы послали 4,5 тонны с одной только читки, 4,5 тонны продуктов на продуктов, которые пошли семьям Херсонщины и Харьковщины. Вот, и очень благодарен фондам, которые этим занимаются. Это Cooperation for Democracy Foundation, это фонд, вот, и Action for Life, это НКО. Вот, они переводят все эти деньги в Украину, и, соответственно, примерно такого же, то есть, например, такого же типа будет читка Натана. Вот, это все деньги будут посланы на приобретение гуманитарной помощи в Украину. Вот, это, по-моему, сейчас, мне кажется, вот то, что Толя говорил, это важный момент. Мне кажется, что сейчас делать вид, что ты занимаешься искусством, там, не знаю, порхаешь как-то, да, как бы, типа, любовь, вот эти все темы, да, мы вне политики, мы не понимаем, что происходит, нам нужно зрителей облагораживать. Это все сюр, чушь и на самом деле просто, какое-то дурацкое алиби. Это невозможно сейчас игнорировать ситуацию, в которой мы все находимся. То, что пытаются делать эти, и не только в России, даже за рубежом, многие деятели культуры делают вид, что самое главное это, ну, типа, мы занимаемся искусством высоким. И темы, которые, вот это как бы немножко низко, война, там, трагедия людей, ну, это слишком земная какая-то история. Нам в нее погружаться не надо. Нам нужно облагораживать зрителя с помощью там Ромео и Джульетты, разных других текстов. Это для меня неприемлемо совершенно. И я вообще не злобный человек, но это у меня вызывает злость. Вот, такая реакция на происходящее, что можно действительно построить какой-то домик по отношению к страшной катастрофе, которая происходит. Это меня выводит из себя.
Семён, на вопросике у меня к вам вопрос. Как ни странно, из мира кино, в котором тоже много абсурда, мы сейчас покажем одну из таких историй о мире кино. Вот вам не кажется, например, я вас переключаю немножко на другую тему, элементом абсурда, что весь мир поделился между фильмами «Барби» и «Оппенгеймер»?
Мир всегда, на самом деле, люди всегда ищут точки опоры, что бы ни происходило, когда, в общем, мир уходит из-под ног, а он уходит из-под ног не только у тех, кто непосредственно вовлечен в эту военную катастрофу, а он уходит из-под ног и у многих людей за пределами географическими ее, да, и даже, может быть, моральными. Вот. Но и то, и другое, это же на самом деле, ну, понятно, что и то, и другое – это попытка словить хайп, на самом деле. Потому что розовые мечты, попытка укрыться в мире Барби – это одна стратегия выживания и нисхождения с ума. История Оппенгеймера, человека, который на самом-то деле символизирует по-прежнему в массовом сознании атомную бомбу, а сейчас атомная бомба, к великому сожалению, стала просто информационным поводом. Да? То есть все, о чем говорят люди на полном серьезе сейчас обсуждают, а вот будет ядерная война? или не будет ядерной войны. Это обсуждается примерно так же, как а будет завтра ливень в Москве или супержара в Европе, или не будет. Да? То есть это теперь обсуждается повседневно. То есть это на самом деле действительно и то, и другое просто на злобу дня, и то, и другое это понятные такому вот массовому человеку образы, и ничего в этом плохого нет на самом деле, потому что я бы не сказал, что или Барби, или Оппенгеймер. Я бы сказал, что для многих людей и Барби, и Оппенгеймер. Да. При этом тот же Оппенгеймер, он на самом деле, я не видел, естественно, по понятным причинам, пока ни того, ни другого фильма, значит, но что касается Оппенгеймера, у него была на достаточной степени любопытная жизнь, в частности, это человек, который просто приобретал все свои политические взгляды благодаря своим любовным романам. То есть, на самом деле, собственно говоря, это человек, который начинал с абсолютной предельной удаленности вообще от всяких таких вот политических и социальных проблем.
Да.
Семен... И его взгляды прямо, вот, да. прямо зависели
ну,
от того,
поэтому, кого он был. Поэтому он и оказался благодарным материалом для Голливуда, для да. блокбастера, который собирает кассу. Спасибо, Семен. И, Анатолий, я хочу все-таки вас спросить об этой истории, которая происходит в рядах ваших коллег, американских.
Give us our money. Pay the writers what they deserve.
That's right. Shut it down. Hey, hey. Ho-ho.
Нет корпоративной жадности. Лозунг, с которым актеры и сценаристы протестуют возле киностудий. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Филадельфия, Чикаго. Протесты дошли даже до Лондона.
Мы победим. Мы покажем им, сколько надо платить за труд. И это будет потрясающе.
Первыми на протест вышли сценаристы. Еще в мае. Тогда их профсоюз не договорился о минимальных страховках, зарплатах и прочих отчислениях с альянсом продюсеров, то есть компанией, которая представляет интересы киностудий, телеканалов и стриминговых платформ. Сценаристы хотят больше денег. По данным их профсоюза, за последние несколько лет зарплаты авторов телешоу и сериалов упали на 20%. А стриминговые платформы, которые показывают эти продукты, не хотят делиться процентами с продаж.
Это первый раз с 60-х годов, когда сценаристы и актеры бастуют вместе. Я здесь потому, что моя зарплата снизилась на 20%. Когда я начинал карьеру, платили больше, и проценты были выше. А сейчас с теми процентами, которые предлагают стриминговые сервисы, актеру выжить почти невозможно.
У актеров ситуация похожая. В 2019 году профсоюзы договорились с продюсерами, что после того, как фильм или сериал выйдет на Диснее, Амазоне, Нетфликсе и любом другом сервисе, актеры и сценаристы получат дополнительные деньги. Их количество зависит от зарплаты сотрудников, числа подписчиков на платформе и многих других факторов. Но старый договор не учитывал, что фильм или сериал привлечет на платформу новых пользователей, и доход от них старый договор не засчитывает. В 2023 году актеры и сценаристы хотят долю и от этой прибыли.
Я вырос в профсоюзной семье. Мой отец был в профсоюзе электриков. Я помню, как мой отец участвовал в забастовках. И помню я это, потому что забастовки – это тяжелое бремя на всю семью, финансовое и эмоциональное.
Ассоциация продюсеров конфликт почти не комментирует. Из официальных заявлений известно только, что компании не хотят давать актерам и сценаристам столько денег, сколько те требуют. Но компании согласны на ограничения для искусственного интеллекта.
Из-за искусственного интеллекта меньше рабочих мест. Он ворует наши голоса, а потом использует как захочет. Это обесценивает наш труд. О будущем даже страшно думать, если это все не регулировать.
В искусственном интеллекте актеров пугает то, что мы в быту называем дипфейками. Студия сканирует актера и на монтаже его 3D-модель использует где захочет. Актеры боятся, что им условно заплатят за одну сцену, а остальное снимут с цифровыми копиями.
Студии делают 3D-копии своих звезд еще с начала 2000-х. Кому-то убирают морщины, кого-то используют в опасных трюках, часто даже без дублера. Фильм «Форсаж 7», например, студия Universal снимала без главного героя. Пол Уокер умер до выхода фильма, и 260 планов с его персонажем снимали без него. На брата-близнеца Пола Уокера накладывали 3D-модель актера. Работа целой студии и $50 миллионов, но это в 2015. В 23-м году повторить успех, да, немного хуже, можно даже на домашнем компьютере.
Вот это отложили еще до забастовки. А потом сериал «Приятные хлопоты» отложили. Мы оставили все, как заказывал их режиссер. И надеемся, что после забастовки они вернутся.
По словам участников забастовки, пока продюсеры не примут их условия, актеры не снимаются в фильмах и не помогают их рекламе. Из-за протестов остановили съемки третьего Дэдпула, сериала «Одни из нас», нового «Аватара» и «Мстителей». Из-за этого теряют деньги и те, кто дает студиям реквизиты и аппаратуру. Телекомпании и стриминговые сервисы пока экономят на производстве и перепродают зрителям тот контент, который уже есть.
Люди выходят на эти протесты. К артистам присоединились сценаристы, студии остаются без новых работ, потому что сокращаются зарплаты, и искусственный интеллект может заменить человека, он может дублировать его так, что человек не участвует, ему не нужно платить и так далее. Но я сейчас даже не о самой проблеме этой, а о том, может ли существовать среди российских актеров и все еще знать такого же рода солидарность, хотя бы по профсоюзным поводам? Я уже не говорю сейчас про войну и про политику, а вот по рабочим поводам. Вы представляете себе людей, ваших коллег, объединившихся на такие протесты?
России?
Да.
Нет.
То есть даже за свой, вот за свое изображение они не пойдут отстаивать?
Вы знаете, я как-то вот думаю, что это в принципе... В общем, короче говоря, последняя история последних лет, и в принципе и до этого, сколько было попыток создать какой-то еще один профсоюз, гильдию защиты прав и так далее. Агенты собирались там что-то делать, создавать гильдию по защите прав актеров, и, там, не знаю, режиссеры там тоже что-то делали. Но больше и дальше, чем союз кинематографистов, возглавляемый, не буду называть кем, в общем, дальше этого никто никуда не пошел. Поэтому, слушайте, люди искусства являются таким отражением, маленьким зеркалом всей страны. И тут как бы какие там объединения? Они не могут объединяться. И мы в свое время не могли объединяться, когда я там еще жил и работал. Слово «объединение» на, как бы, для защиты своих прав, ну, нет. Мне кажется, это совсем не про Россию. Там такого...
Это еще одна фантастическая история про Россию, которой там как раз не может быть, в отличие от разных военных.
Нет, не может. Слушайте, ну выходили мы на Болотный, на Сахарова и так далее, да, и никому это помогло. Никому не помогло. А что касается этого мира, людей кино и театра, на словах все как бы дружны, а на деле очень разобщены. Очень. И лебедь, рак и щука. По крайней мере, то, что я это наблюдал последние лет 10.
Да, но даже, то есть они не могут сплотиться, даже когда их жареный петух клюет в то самое место.
Не знаю, вот давайте я не буду сейчас ставить таких ультиматумов, точек,
да,
таких...
не будем, там, хорошо. Да.
Мое личное впечатление, мнение, что как бы перед... нету института этого, как бы там бороться за свою свободу, там, за свои какие-то права. Нет этой истории, нет этой привычки, нету. То есть люди воспринимают происходящее как данность, охают, ахают, бухают, колются, идут, охают, ахают дальше. И, в общем, все.
Спасибо вам, Анатолий, за этот комментарий. Мы говорили сегодня об абсурде, который абсолютно возможен в России. И мы говорили о совершенно реальных историях, которые в России кажутся фантастикой. До свидания.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт-критик, обозреватель культуры Радио Свободы, бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон, Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода».